С Новым годом, дорогие телезрители, всех вас я поздравляю. Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни. И сегодня вновь открываются врата времени, и встает перед нашим взором наступивший новый 2009 год. Через эти врата времени мы видим грядущее Рождество Христово, которое мы будем праздновать всего через неделю. А Рождеством Христовым в этот Новый год времени вступает вечность. Живой Бог входит во время, делается человеком, приобщается плотью своей всему тварному. Время и вечность пронизывают друг друга. А сейчас мы стоим у преддверия этого чуда. Время и вечность, Бог и человек соединяются во единый поток жизни и спасения. Каждый год, наверное, когда мы оглядываемся на прошлое, мы видим, сколь многого мы не сумели сделать в течение этого года. По объективным обстоятельствам, или душевной, или физической слабости, по забывчивости, небрежности, нерадению, по недопониманию или нежеланию. И по идее, перед тем, как вступить в новое время, нам следует покаяться перед Богом, признать свои ошибки и неправоту, собрать с прошлого года опыт жизни, который нам позволит избегать всего дурного в будущем, простить всех, получить прощение и возлюбить Бога и наших ближних. Дай Господь, чтобы ни один из 365 дней наступившего 2009 года для каждого из нас не прошел впустую, а был бы пройденным отрезком, пусть и тернистого пути, но к высоте человеческого достоинства, к Богу. Нашу сегодняшнюю христианскую телепрограмму, как и прошлое, мы начнем ответом владыки Кирилла Гундяева на очередной вопрос наших телезрителей. Часто спрашивают по поводу духовной судьбы великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, который за некоторое кощунственное высказывание в адрес церкви и христианского учения был предан церковью анафеме. Спрашивают об этом по-разному. С негодованием в адрес церкви, а некоторые, можно даже сказать, с задором. Дескать, почему только Льва Николаевича? А почему не нафематствовать всех гонителей и мучителей XX века? И тех, кто ныне старается преследовать церковь, а иногда издеваться над верой. Попросту предать таких людей анафеме и все. А еще спрашивают, анафема – это что, проклятие? Если да, то действует оно навсегда, навечно или, возможно, прощение?
Ну, во-первых, анафема – это не проклятие. Анафема – это отлучение от церкви. Вот это нужно ясно понимать. И отлучение от церкви происходит не только через формальный канонический акт, когда провозглашается анафема. Отлучение от церкви происходит в результате слов или действий, которые предпринимают сами люди. Анафема – это лишь констатация факта, что данный человек к церкви не принадлежит. Вот это особенно важно понимать в связи с историей Льва Толстого. Некоторые считают, что церковь прокляла великого писателя, как бы незаконно его обидела. Ничего подобного не было. Церковь просто констатировала то, что реально произошло. Сам писатель отошел от церкви. И тем, что он говорил о Христе, о церкви, о таинствах, Он свидетельствовал свой полный разрыв с церковью. И поскольку многие люди продолжали быть убеждены в том, что Толстой говорит так, оставаясь православным христианином, то это, конечно, вносило смущение в церковную среду и в общественную жизнь. Церковь не проклинала писателя, а просто свидетельствовала, что он более к церкви не принадлежит. Он идет своим путем. Ну а вот что бы случилось, если бы великий писатель все-таки добрался бы до Оптиной пустыни, в том смысле, что он вошел бы в этот монастырь и принес покаяние, так, как он и хотел это сделать? Конечно, он был бы прощен, потому что нету греха, которого бы церковь не простила, если человек приносит искреннее раскаяние и покаяние. Но, видимо, не допустил Господь. Не произошло этого. И умер великий писатель без раскаяния, будучи отлученным от церковного общения. Ну, а вот теперь про всех гонителей, мучителей, клеветников, всех тех, кто был в прошлом, и тех, кто и сегодня с легкостью кощунствует, издевается над святыней, нередко оправдывает издевательство свободой самовыражения, свободой творчества. Чаще всего, конечно, такие люди к церкви и не принадлежат. И отлучать-то там, в общем, некого и нечего, потому что эти люди вне церкви. Иногда бывает и так, что не сам тот, кто гонит, является источником беды, а тот, кто невидимо стоит за его спиной, кто организовывает и подталкивает. Поэтому такое действие, как отлучение, не может произойти лишь только по результатам какого-то одного действия, события или высказывания. Церковь предает всех этих людей в руки Божии, без всякого формального отлучения, даже толком и не зная, кто принадлежит, а кто и не принадлежит к церкви. Но будет глубочайшим заблуждением считать, что пройдет с легкостью все, что совершают кощунники и гонители для них. Бог поругаем не бывает. И в этой жизни, и в жизни вечной. И суд Божий совершится над такими людьми вне зависимости от того, отлучены они формально от церкви или нет.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
И родилась Дева Богородица. Мы не напрасно ее называем Пречистой Девой Богородицей. И она не была очищена односторонним решением Бога. Она дар земли, дар человечества Богу, чтобы он мог стать человеком. Здесь встречаются две дивные вещи. С одной стороны, то, что я сейчас вам сказал о роли человечества в воплощении, а с другой стороны, то, о чем я уже говорил подробно, о том, что Бог и Отец своего собственного родного Сына отдал на смерть для того, чтобы спасти это человечество. Но это человечество, которое было криком земли, которое даже в греховности своей было устремлено к Богу. Здесь, в лице Божьей Матери, начинается наше спасение. Это завершение целого пути человечества. И Пречистая Дева Богородица во всей своей чистоте пребывает перед лицом Божиим, воплощая всю богоустремленность и всю чистоту всего человечества. Мы не знаем ничего о первых годах жизни Божьей Матери, хотя в апокрифических Евангелиях есть трогательные, милые рассказы о том, что могло себе представлять ее детство. Но в своей мудрости Евангелие и Церковь ничего об этом не говорят, потому что то, что совершалось, настолько глубоко, настолько свято и таинственно, что об этом сказать нельзя. И выразить этого нельзя, и понять этого нельзя. Приобщиться к этому святостью отчасти сколько-то можно, но не умом, не словом. И в какой-то момент, когда она дошла до 6-7-летнего возраста, уже детской зрелости, мы празднуем праздник введения Божией Матери во храм. Опять-таки, тут все символ. Рассказ идет о том, что ее родители его привели в Иерусалимский храм, что она была там принята первосвященником и введена во святая святых, куда только первосвященник имел право вступать только один раз в год и не иначе, как освятивший себя . Но речь не идет о том, что Божья Матерь физически была взята, введена в это таинственное место. Речь идет здесь о том, что когда она достигла детской зрелости, но полноты такой зрелости, которую мы не знаем, она вошла во святая святых, то есть в область такой глубины богообщения, который не мог погрузиться даже первосвященник, даже освященный. Она вошла в эти глубины и пребывала в них чистотой, молитвой, приобщенностью к Богу, неразлучным единством с Ним. И тут она дошла до полноты той зрелости, которая сделала возможным для нее стать не только сосудом Боговоплощения, нет, но сделать возможным Боговоплощение, подарив Богу человеческую плоть, человеческую душу, человечество, очищенное и освященное так, что Бог мог бы соединиться с этим человечеством, и что это человечество не сгорело от этой встречи, и что Бог не был умален этой встречей.
Очередную инсценированную логию Иисуса Христа в изложении евангелиста Иоанна давайте с вами послушаем.
Рано утром Иисус ожидал на берегу, но ученики не узнали его. «Дети мои, ну как, есть у вас рыба?»
Нет. Забросьте сеть справа борта и поймайте. Они забросили и не могли вытащить сеть, потому что поймали так много рыбы. Ученик, которого Иисус любил, сказал Петру: «Это Господь!» Как только Петр услышал, что это был Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были недалеко, метров 100 от берега. Когда они вышли на берег, то увидели костер, и на нем пеклись рыба и хлеб. «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в лодку и вытащил на берег сеть, полную крупной рыбы. В ней было 153 рыбы, но даже при таком количестве она не порвалась. «Идите сюда и поешьте». Никто из учеников не осмеливался спросить его: «Кто ты?» Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им. То же самое он сделал с рыбой. Это был уже третий раз, когда Иисус пришел к своим ученикам после того, как воскрес из мертвых. Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься о моих овцах». Иисус спросил его во второй раз: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься о моих овцах». Третий раз Иисус спросил Петра: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, потому что Иисус спросил его уже третий раз: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя». Заботься о моих овцах. Истину говорю тебе. Когда ты был молод, ты мог сам одеться и идти, куда хотел. Но когда ты состаришься, то тебя оденут, поведут туда, куда ты не захочешь идти. Иисус сказал это, имея в виду смерть, которой Петр прославит Бога. Потом Иисус сказал ему: «Иди за мной». Петр обернулся и увидел, что ученик, которого Иисус любил, тоже шел за ними. Это он тогда на ужине наклонился к Иисусу и спросил: «Господи, кто предаст тебя?» Когда Петр его увидел, он спросил: «Господи, а с ним как будет?» «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не возвращусь, что тебе до этого? Ты иди за мной». После этих слов среди учеников распространился слух, что этот ученик не умрет. Но Иисус не сказал, что он не умрет. Он сказал лишь: «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не возвращусь, что тебе до этого?» Это и есть тот ученик, который свидетельствует об этом, и который все записал. Все мы знаем, что это свидетельство истина. Иисус делал еще и многое другое. И если бы все описать, то, я думаю, и всему миру не вместить книг, написанных о нем.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин отвечает на один из вопросов своих слушателей. Вопрос звучит так. Чем можно объяснить мироточение икон, в последнее время становящееся массовым явлением?
Ну, я вам скажу, конечно, мое частное богословское мнение, насколько я имею на него право. Я считаю, что в Священном Писании не случайно сказано, что иудеи ищут чудес и знамений, а эллины ищут мудрости, но ни тем, ни другим не будет дано этого так много, как они хотят. И поэтому я считаю, что наши заумные иногда богословские концепции и наши иногда более простецкие подходы к аргументации. У нас иконы плачут, значит, мы благодатные, значит, мы каноничные. У нас замироточила там ксерокопия, значит, с нами благодать, а с вами ничего нет и так далее. Это примитивный подход, на мой взгляд. А сказано даже более прямо. И не будет дано им никакого знамения, кроме знамения Ионы Пророка, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи и воскреснет, и это будет единственное и главное знамение. Поэтому я убежден глубоко, что мы, по крайней мере, не должны цепляться за знамение, как мы цепляемся на сегодня. Независимо уже от того, что перед нами встает проблема проверки достоверности свидетельств, достоверности самих этих процессов, что на самом деле произошло. И возникают комиссии, вроде научные, вроде каноничные, и они что-то там решают, например, то по останкам царской семьи, а потом не поймешь. В Петербурге признали, в Москве не признали, государство признало, церковь не признала. И начинается вот это такое, я хочу, чтобы мы с вами поняли, внимание, верить надо во Христа, а не в ксерокопии даже мироточащие. На мой взгляд, это так. Другое дело, что это тоже нелегко. Легче верить, что мы находимся, как говорят там, на корабле церкви, а корабль идет туда, куда надо, и привезет нас в нужную гавань, а ты уверен, что это дом корабля, а как же? Каждую Пасху благодатный огонь. А потом оказывается, что и огонь под вопросом для некоторых. И это большое знамение, но оказывается, не для всех достоверное. Почитайте хотя бы диакона Андрея Кураева, или что сейчас пишут о том, что было в прошлом году на благодатный огонь, когда поссорились Московский патриархат с патриархом Иерусалимским как раз по вопросу получения благодатного огня. И выяснилось, что там просто зажигалка, оказывается, и совершенно грубый механизм обмана. Я не могу достоверно говорить, можно ли и этому верить стопроцентно, но человек становится перед вопросом, в опасности впасть в соблазн чрезмерного доверия к сомнительным, например, свидетельствам, или что делать? Библия говорит, только глупый верит всякому слову. Благоразумный человек внимателен к путям своим. Я верю во Христа, я верю в то евангельское откровение, которое нам дано, и для меня, собственно, нет проблемы и задачи, например, спокойно, скептически относиться к многочисленным проявлениям. Для меня главная проблема – истолкование этих проявлений, а даже не их подлинность. Предположим, икона заплакала. Что это обозначает? Ну, что это может обозначать? Как это, я не знаю, интерпретировать? Я не знаю, потому что они говорят, что это свидетельство присутствия Бога с нами и нашей благодати и каноничности. А я могу иначе это для себя интерпретировать. Может быть, уже икона плачет от того, что на вас смотря, только плакать и остается. Ну, как это интерпретировать, как это расценить? Это серьезный вопрос на самом-то деле. И поэтому я говорю, уже доски заплакали, глядя на вас, когда уже вы сами заплачете о своих собственных грехах. И еще неизвестно, что хотела сказать этим икона, даже если она плакала или мироточила. Поэтому я считаю, в соотношении, в пропорции, нужно усилия употребить на веру во Христа, в Его Евангелие и в стремлении жить по Его Евангелию. И не слишком доверять свидетельствам о многочисленных и непроверяемых случаях якобы чудесных явлений. Потому что для меня многие из них якобы.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Филиокве, это вы хорошо помните, такой богословский термин, предмет спора между Западной католической церковью и Восточной православной. Мы неоднократно уже вспоминали об этом. В западном вероучении утверждается, что Дух Святой исходит не только от Отца, как учит православная, но и от Бога Сына. Причем до начала VIII века проблем никаких не было. На Востоке свой символ веры был в употреблении, на Западе свой, причем не один, а несколько разных. Но с VIII века, в связи с известными соборами, Филиокве входит как обязательный элемент уже единственного символа веры на Западе. А через некоторое время начинается соперничество между Востоком и Западом относительно Филиокве. В том смысле, что одни требуют, чтобы Филиокве не навязывался Востоку. А такие тенденции уже появились тогда. Вот, дескать, если мы исповедуем нашу веру с Филиокве, а восточная нет, то возникает вопрос уже в их правоверности. Соответственно, и восточные реагируют точно так же, что вот, дескать, если вы не уберете Филиокве, то мы вас посчитаем неправославными. Вопрос переходит уже в плоскость политическую. Но как по этому поводу учит западный отец церкви Августин? Дух Святой есть дар Сыну от Отца. И в этом даре Сын тоже оказывается изводящей силой. То есть, да, действительно, Августин утверждает, что Дух Святой исходит и от Бога Сына тоже. Но у блаженного Августина это звучит не столь категорично. Августин пишет, что да, действительно, Дух исходит и от Сына. Но первоисточником Духа является Отец. А Бог Сын участвует в изведении Святого Духа по произволению Отца. Но в дальнейшем на Западе развивается доктрина Филиокве уже в ином ключе, нежели у Августина. Уже Ансельм Кентерберийский говорит: если утверждается, что Святой Дух исходит изначально от Отца, то это одновременно означает, что Он изначально же исходит и от Сына тоже. То есть Августин различал: изначальное исхождение от Отца – это одно, а исхождение от Отца и Сына в общении – это уже совсем другое. Ансельм здесь просто ставит знак равенства между изначальным исхождением от Отца и исхождением Духа Святого от Отца и Сына. И эта уже позиция давала полное основание для критики западных богословов восточными, ну и, соответственно, углублять разрыв между Востоком и Западом. Ну вот на этом давайте сегодня и остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наши богословские размышления в следующий четверг. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.